Ну, добрый день, здороваемся, потому что в эфире «Живой гвоздь». Меня зовут Виталий Дымарский. Все, кто захотел со мной пообщаться, я надеюсь, уже, ну, если не все, то часть, во всяком случае, уже со мной на прямой связи. И я готов, как обычно, пойдем прямо по вопросам, которые мне уже прислали в достаточном количестве. Давайте буду отвечать в порядке поступления. Стас Путильцев. Во-первых, привет, коллеги. Стас Путильцев – это наш коллега по эху Екатеринбурга. Но он приветствует нас из Курска. Ну что ж, Курск тоже город достойный. Так, вопрос. Будет ли выходить передача «Дилетант» на RTVI? Стас, могу вернуть этот вопрос. Будет ли выходить передача «Дилетант» на RTVI? Я не знаю. Ее приостановили в конце прошлого года, ну, 22-го я имею в виду, не по каким-то, как мне в самом случае объяснили, не по каким-то политическим или идеологическим соображениям, а по соображениям, тоже вполне сейчас таким актуальным и модным, по соображениям экономии средств. Не то чтобы я забирал у них очень много средств, но поскольку я был приглашенный как бы ведущий, как мне объяснили на канале, они сейчас стараются обойтись собственными штатными сотрудниками без привлечения. Ну вот так с этой версией, собственно, я и живу. Я не обижен, слушайте, любой проект как начинается, так всегда имеет свой конец. Ну, если это конец, то конец. Если это пауза, ну, посмотрим, если она будет, после паузы будет возобновление, я готов рассмотреть, но не готов сразу отвечать. Так, как оцениваете качество журналистики на RTVI и сталкиваете ли журнал «Дилетант» с политическим давлением за последний год? Качество журналистики на RTVI. Слушайте, знаете, возвращаемся к временам. RTVI, значит, давайте так объясним для тех, кто, может быть, не знает. RTVI – это канал, который был создан достаточно давно, он все время переходил из рук в руки. Кто сейчас там владелец, я знаю, но я не понимаю, так сказать, направленности, что ли, в том числе и политической владельца. Это один предприниматель, ну, из того, что я знаю, может быть, уже тоже что-то сменилось. Это предприниматель, американский предприниматель, ну, видимо, русскоязычный, с армянской фамилией, живущий где-то на западе Соединенных Штатов. Вот в моем представлении это так. Не знаю, может быть, что-то изменилось за там последние месяцы. RTVI был, еще раз повторю, RTVI был создан канал очень давно, еще Гусинским. Еще раз повторю, он переходил из рук в руки, вот дошел до сегодняшнего состояния, как канал, рассчитанный на зарубежную аудиторию. Не на Россию, а на зарубежную аудиторию. А у нас еще с советских времен, значит, осталась такая традиция, что то, что можно говорить на зарубеж, нельзя говорить на Россию. И вернее так, что на зарубеж можно говорить чуть больше, чем на Россию, поскольку зарубежная аудитория, благодаря другим источникам информации, и так больше в курсе того, что происходит, чем аудитория внутренняя. Ну вот, собственно говоря, исходя из этого, тогда создавался этот канал. Сейчас получилось так, что разделение аудитории, оно очень условное и искусственное. Интернет всех объединяет. и сказать, что RTVI там смотрит только русскоязычная аудитория там, Израиля, Соединенных Штатов, Германии, где там еще большие русские диаспоры. Так нельзя, его смотрят и в России, ну, его столько можно смотреть где угодно. Но как бы такая вот эта черта, что ли, характеристика этого канала, как вот рассчитанного на зарубежную аудиторию, она осталась. И, соответственно, как я понимаю, судя по тем программам, которые я знаю и вижу, далеко не все, я вижу, конечно, каналу позволено чуть больше, чем там федеральным, скажем, каналом внутри, чем федеральным каналом внутри России. Собственно говоря, когда я вел там программу «Дилетанты», ну, я могу сказать так, по приглашению гостей у меня практически не было никаких ограничений. Я выбирал гостя, и меня даже очень часто просили, там, чтобы было поострее. Понятно, что нужна любой канал, нужна, любому каналу нужен рейтинг, нужна аудитория. Ну, в общем, вот такая ситуация. Сталкивается ли журнал «Дилетант» с политическим давлением за последний год? Хочу сказать абсолютно откровенно, честно, ну, что еще придумать, какое еще слово? Журнал «Дилетант» ни с каким политическим давлением за последний год не сталкивается, не столкнулся. Не знаю, что будет дальше. Не то, чтобы меня это удивляет, но не скажу, что мы не ждем этого, да, мы все время каждый раз думаем, ну, а как, будет ли какая-то реакция. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, плюю через левое плечо, стучу по деревянному столу, пока вот этого политического давления мы на себе не испытываем. Абсолютно. Никто не звонит, никто не жалуется на нас. Как бывало, я думаю, что вы помните, там скандалы с обложкой, когда у нас там был Гитлер со Сталиным, такая парочка, сладкая парочка, танцующая на своей свадьбе. Тогда истерики закатывал Соловьев в своих программах, там, ну и так далее, и тому подобное, там соцсети, все было. Вот. За последний год, хотя это журнал исторический, понятно, и мы не комментируем актуальные события, мы их комментируем только с исторической точки зрения, и мы это делали в течение всего года. Я думаю, что это небольшой секрет, что появление таких главных тем, как Корейская война, Северная война, какая еще у нас была, Русско-японская война, они были, безусловно, связаны с актуальными событиями, там довольно четко, что ли, да, прочитывались все параллели и все как бы взаимосвязи, что ли, да, между этими событиями. Ну, это история, да, история, как известно, повторяется. Иногда как трагедия, иногда как фарс, иногда повторяется нейтрально, по-разному она повторяется, но никогда не повторяется один к одному, это уж точно. Поэтому читайте, значит, сравнивайте, ищите там как бы какие-то выходы в этой истории и на сегодняшний день. Сейчас не могу вспомнить, что еще у нас такого было актуального из исторических тем. Философский пароход, безусловно, да, столетие философского парохода было в тот момент, когда... Ну, это совпадение, конечно, чистой воды, потому что философские столетия философского парохода, я очень хотел сделать этот номер, и это было, я еще его задумывал еще в 21-м году, зная, что в 22-м году будет это столетие. Но я, конечно, не мог предположить, что это ноябрьский, если я не ошибаюсь, номер, что он совпадет как раз с массовым отъездом людей из России уже в 2022 году, а не в 1922 году. Так что это чистое совпадение, но оно оказалось, номер тоже оказался актуальным. Так, Юрий Р. Виталий Наумович, что надо делать во время поездок в Европу, чтобы не просто быть туристом, а чтобы понять, как устроено западное общество и почему они хорошо живут? Юрий, сложно это сказать. Но мне, конечно, в жизни, наверное, очень сильно повезло. То есть даже не наверное, а точно я говорю, что мне повезло в жизни. Это вот эта моя командировка 90-х годов во Францию. Все-таки для того, чтобы понять все внутренние, что ли, механизмы жизни западного общества, там надо пожить. И когда вы там поживете, во-первых, вы откажетесь обязательно от той формулировки, которую вы, Юрий, используете. Почему они хорошо живут? Они живут, они хорошо живут, но они живут так, не менее сложно, чем мы, я вас уверяю. Это другие сложности, это другие трудности, но не надо думать, что вот здесь все плохо, там все хорошо. Так не бывает, да? И у нас, ну, я не, давайте так, до 24 февраля прошлого года было кое-что хорошее. А там не все так хорошо, как кажется со стороны. Да? Там есть свои, тоже свои проблемы. Идеального ничего нет. Никакого общества, никакой экономики, никакой организации общества, организации экономики не бывает идеальной. Бывает с меньшим или большим количеством проблем, которые быстрее или медленнее решаются. Или вообще не решаются, как у нас. Да? Это, так сказать, другое. Но, конечно, нужно пожить, понять, там другая жизнь. Кстати говоря, это жизнь, к которой довольно трудно привыкнуть, к ней нужно адаптироваться, и это происходит не быстро. Там очень многое на вашей ответственности, там государство меньше вас опекает, но у вас большая ответственность личная перед самим собой. У нас ведь государство, с одной стороны, оно присутствует везде, оно такое повсеместное, да, куда ни кинешь взгляд, везде на вас смотрит чиновник, полицейский, еще кто-то, да, оно такое всевидящее и все знающее. Там это не так, но там имейте в виду, что если государство, если вы не под контролем таким ежедневным, то вы под контролем самого себя. Но если вы нарушаете какой-то закон, какое-то правило, то пеняйте на себя, да, и не ищите ответственных где-то на стороне, не ищите ответственных у государства. Вы во многом отвечаете сами за свою жизнь, за свое благополучие, за соблюдение законов, за уплату налогов и так далее и тому подобное. Это тоже, я хочу сказать, работа. Вот я в течение... сколько там, 7,5 лет, 8 лет почти прожил во Франции, в какой-то момент там, значит, решили российских журналистов, которых сначала пользовались такие благосклонностью местных властей, мы не заполняли никакие там налоговые декларации, но потом где-то в середине 90-х решили, что хватит, Россия уже нормальная капиталистическая страна, и с них тоже можно налоги попросить. Ну, налоговую декларацию, это еще не налог. Вот, и мы начали, все там корреспонденты, которые там работали, мы начали этим заниматься, я вам скажу, это работа, это в принципе, надо каждый день об этом думать, собирать какие-то документы, и к моменту заполнения этой налоговой декларации вы должны вообще сидеть пару-тройку дней, ну, у меня, во всяком случае, уходило, или ты платишь там какому-то бухгалтеру на стороне, чтобы там специально подготовленные люди за тебя это делают, но все ты должен, информация исходит от тебя. Это большая, и это только часть, так сказать, личной ответственности твоей перед государством. Вот это хотя бы такая вещь, как налоговая декларация. Поэтому, Юрий, отвечая на ваш вопрос, нужно пожить и посмотреть, почему хорошо живут, какие проблемы, какие сложности, какие, где лучше, чем у нас, а где, может быть, и у нас лучше. Бывает такое, между прочим. Я, например, знаю, что многие там жители западных стран, попадая в Россию, еще раз оговорюсь, до 24 февраля 2022 года, Например, удивлялись даже, я бы сказал, объему, ну, особенно, конечно, это в Москве, там объему тех же там электронных услуг, которые там предоставляются нашему населению. Это вы далеко не везде получите там, ну, в той же Франции, которую я просто знаю, может быть, лучше, чем другие страны, и так далее, и тому подобное. Так что это все в мире относительно, и главное, чтобы разобраться, я еще раз говорю, конечно, туристам это сделать трудно. Туристам надо наслаждаться теми прелестями, которые вам представляет каждая страна, куда вы направляетесь. Франция, понятно, да и любая страна, там и не только европейская, всегда в любой стране найдется, что посмотреть туристу, и, может быть, даже и не стоит заморачиваться на поиски каких-то там внутренних механизмов экономических или социальных. Так, что нам еще пишут? Вот Стасу Путильцеву привет из Челябинска передают. А мне, наверное, привет из Петербурга. Спасибо, Петербург фактически мой второй родной город. Так, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, и все. Планируете ли вы с Владимиром Рыжковым написать еще одну книгу по следам программы «Цена Победы»? Не знаю, я хочу признаться, что ни одну из этих книг мы не писали. Это была инициатива издательства и нашей дирекции взять те распечатки программ, которые мы делали, и из них как бы составить книгу. Мы редактировали, конечно, мы потом смотрели, чтобы там благоглупости не было, или чтобы они были в минимальном количестве, но и книжки эти выходили. Я не могу сказать, что я от них в восторге, потому что, конечно, устную речь переводить в печатную – это большая редакторская работа. Не такая, какая была сделана. Она была сделана очень поверхностно. И понятно, почему. Издательство не хотело тратить на это очень много сил, времени и, соответственно, денег. У нас тоже особого не было, я бы даже сказал, стимула, что ли, да, этим заниматься. А чтобы сделать такую хорошую книгу, это надо сидеть и перелопачивать все вот эти эфиры, которые у нас, значит, были, распечатки я имею в виду, и я думаю, что, ну, я не знаю, больше, чем на 50%, я вас уверяю, я это пробовал делать, это нужно все переписывать. Так, да, и теперь вы понимаете, что сейчас сайта нет. И как я понимаю, я еще, конечно, проверю, но сейчас вообще по новым уже программам, которые сейчас выходят, там нет распечаток. Поэтому они, ну, это можно все найти, конечно, посадить там стенографистку, чтобы это все распечатали, но пока таких заявок нет, не знаю, пока ни планов, ни желания, ни заявок таких нет. Так, что Гусинский? Бил Гусинский, он испанец давно уже. Ну и что? Он не испанец, во-первых. Ну, неважно, что Гусинский. Да, Гусинский в свое время, когда был медиамост, он запустил этот канал RTVI. Так. Как вы относитесь к позиции Венедиктова к ракетному удару по Кременчуку, выраженной в интервью? Я никак не отношусь к позиции Венедиктова, к ракетному удару по Кременчугу, потому что я не слышал этого интервью Венедиктова. Вы не думайте, что я с утра до вечера слежу за интервью Венедиктова. Если вы мне напишите, что он там написал по поводу ракетного удара, я готов прокомментировать. Так, здесь за кем-то женщина гналась. Кто самый великий главред? Марат Мустафин спрашивает. Хороший вопрос. Их много. Ну, как много? Их много, но таких вот великих главредов на моей памяти, а память, как вы знаете, ну, память у меня еще ни пчело, в общем-то, но и она длинная довольно, в полном соответствии с прожитыми годами. Я бы назвал несколько фамилий. Вот. Который выходит из советского времени, безусловно, Алексей Аджубей, это главный, зять Хрущева и главный редактор тогдашней газеты «Известия», который в тяжелых советских условиях смог сделать газету, которую читали. После Аджубея это, безусловно, Егор Владимирович Яковлев. Человек, которого я очень хорошо знал, и под управлением которого, с этим могу гордиться, если я когда-нибудь у меня руки дойдут до воспоминаний, я это все опишу, конечно, под управлением которого я писал свою первую в жизни заметку. Это было смешно, ну, долго сейчас рассказывать, не буду сейчас рассказывать, заинтригую, чтобы вы стали читателями книги воспоминаний, если она когда-нибудь выйдет. Егор Владимирович Яковлев, безусловно, был выдающийся главред, очень тяжелый человек в работе. Я помню, был такой эпизод уже в Москве, познакомились мы с ним в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», где, значит, ну я тогда совсем молодой был переводчик, а он там был каким-то одним из начальников местных, ну, редакционных. А потом уже в Москве, ну, когда мы уже достаточно хорошо друг друга знали, когда он возглавлял «Московские новости», то он предложил мне стать его заместителем, замглавного редактора. У Егора Владимировича Яковлева был замечательный человек, друг его, ну и, позвольте себе сказать, мой, такой Владимир Шевелев, Володя Шевелев, замечательный тоже журналист, его очень многие знают. Сейчас, кто читает много Фейсбука, сейчас там тоже очень хороший журналист, его сын Миша Шевелев. Вот. И я пошел к Володе Шевелеву, который работал в «Московских новостях», советоваться, соглашаться ли мне на приглашение Егора Владимировича. На что я очень хорошо сейчас помню, Володя мне сказал, он говорит, ты можешь согласиться, можешь не согласиться, ты решай. Но я тебе хочу сказать только об одном, что любой человек, который начинает работать с Яковлевым, в конечном итоге заканчивает ссоры с ним. Он говорит, я единственный, это действительно так, я единственный, я это, в смысле, вот Володя Шевелев, я единственный человек, который много десятилетий рядом с ним, и мы еще ни разу не поссорились. Ну, то есть, может, и поссорились, но, во всяком случае, не разорвали свои отношения. И я тогда отказался, пришел другой человек на это место, они действительно вскоре рассорились. И вообще Егор Владимирович был невыносим совершенно в работе, но очень с ним было работать тяжело, но как главный редактор он был, конечно, грандиозен просто, потому что он создал эту выдающуюся, конечно, газету под названием «Московские новости», кто помнит. Это, я не знаю, есть еще такой пример, когда за газетой стояли ну, не километровые, конечно, но многометровые очереди на Пушкинской площади в киоске около здания, где находились «Московские новости». Егор Владимирович был тот, человек, который 19 августа 91 года придумал общую газету, которая буквально за один день объединила всех журналистов, которые выступили против ГКЧП, которые были против ГКЧП, ну и так далее и тому подобное. Потом Егор Владимирович недолгий период коротко возглавлял, его Ельцин туда послал телевидение, Первый канал, да, как он тогда по-другому как-то, по-моему, назывался, ОРТ, что ли, или центральное телевидение, ну, неважно, мы понимаем, о чем речь, и там что-то вот у них отношения уже не сложились с Ельциным, и, ну, в общем, кончилось так, как кончилось, но, безусловно, выдающийся главред. Из современных, ну, хотите, чтобы я назвал Венедиктова? Не буду. Вообще-то про действующих не буду говорить, тем более, что он сейчас не главред, но был неплохим главредом. неплохим главредом. Если меня Алексей Алексеевич слышит, ну, надо же, конечно, все-таки отметить его. Вот. Выдающийся главред, наверное, можно считать Сережа Корзун, который создал, собственно говоря, «Эхо». Ну и так далее, и тому подобное. Сейчас я начинаю вот так думать, чего еще из современных, ну, не знаю. Это надо смотреть те СМИ, которые вот уже на наших глазах родились и устоялись как популярные и спрашиваемый продукт, продукт, на который есть хороший, большой, устойчивый спрос. Я бы назвал, например, из интернет-ресурсов, я бы назвал, конечно, «Медузу». Ну, вот это то, что приходит в голову. Так. Непосредственно какое интервью нужно посмотреть, чтобы узнать эту позицию? Какую позицию? Я не понял. А, это, наверное, по поводу Венедиктова и Кременчука? Ну, может быть, я не знаю. Так что, так, видимо, остановка. Так, здесь какая-то женщина все гоняется. Так. Зачем, я не могу понять, люди сюда приходят для того, чтобы обсуждать между собой какую-то странную там историю. Здравствуйте, продолжили дилетанты доставляться Почтой России, очень удобно для сельской местности. Слушайте, я не могу, Николай, дорогой, вам ответить на нашу дирекцию, спрашивать. Если он сейчас доставляется, то я не вижу оснований для того, чтобы он не доставлялся. Попробуйте, в любом случае, я обязательно должен вам это сказать, в любом случае есть сайт «Шоп Дилетант Медиа». Есть сайт «Шоп Дилетант Медиа», на котором, я понимаю, можно купить любой номер, любой набор номеров, тематический или просто, которых там вам не хватает, если вы коллекционируете, а таких очень много людей, ну и так далее, и так далее. Так, вот Константин Гвоздев, я не могу с вами не согласиться. Но он нам пишет коротко, но ясно. Подписан на «Дилетант», советую. Абсолютно с вами согласен. С каких пор, о господи, что-то про Фонтанку опять. Есть в планах написать... Виталий Наумович, есть в планах написать книгу про иммигрантов во Франции? Нету. Нету. Да, книгу про иммигрантов во Франции. Во-первых... Как вам сказать, есть желание написать книжку, это есть. Написать книжку про себя любимого. Но не про себя любимого, конечно, а про то, что мне выпала удача, счастье, там, говорите как угодно, увидеть и пережить в своей жизни. У меня, на мой взгляд, и не только на мой, там было довольно много интересного, в том числе встреча, безусловно, с эмигрантами во Франции. Но надо понимать, что, чтобы понять эту жизнь эмигрантов, во Франции. Иммигранты во Франции, когда мы говорим об иммиграции, русской иммиграции во Франции, это в первую очередь, конечно, первая, это та волна вот послереволюционная. Она такая самая яркая, что ли. Хотя и советская тоже иммиграция, если взять там, зайти на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там помимо Бунина, Кшесинской, Юсупова, то есть людей, уехавших от революции, там вы найдете довольно много звучных фамилий эмигрантов, уехавших уже из Советского Союза. Александр Галич, Виктор Некрасов, Тарковский, Андрей Тарковский, а кто там еще из таких, из современников? Ну, немножко такой он, может быть, не совсем подходит под эту категорию, но тем не менее, Рудольф Нуриев, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Я немножко опоздал, если хотите, я имею в виду во Франции, да, когда я приехал во Францию, от первой волны эмиграции уже осталось очень мало людей. Это уже были их потомки, и уже эти потомки уже тоже были в таком возрасте, что, хотя там, конечно, безусловно, очень много интересного. И вы знаете, еще одна занятная вещь. Вот сейчас возрождается интерес к эмиграции. Понятно, почему. Тема стала актуальной и горячей. Но вот до недавнего времени, вот все там, первую половину вот этих 2000-х годов, интерес к теме иммиграции вообще сильно падал. Насколько он был такой всплеск в начале 90-х, ну, в конце 80-х, еще в перестройку, в начале 90-х, потому что Россия открывала для себя другую Россию. Да, Россию, которая была вроде тоже Россией, но была отгорожена многочисленными границами от, как говорил академик Лихачев, есть две России, материковая и островная. Вот эту эмиграцию он называл островной России, ну, культуры, да, материковая культура российская и островная культура российская. Вот, и вот эта островная, и вот эта материковая культура открыла для себя вот эти острова. Французский остров, там, не знаю, немецкий остров, американский и так далее и тому подобное. Вот. И это было интересно. Я помню, по своей даже журналистской работе во Франции был огромный спрос на материалы про иммигрантов. Я помню, с каким чувством это было на моих глазах. Я приехал туда, надо понимать, в марте 92 года, когда все только-только начиналось, с каким чувством иммигранты входили в бывшее советское, а теперь российское посольство. Я помню, такой был, мы с ним очень дружили, князь Голицын. Это огромная фамилия, огромный род. Он мне говорил, я не знаю, как сейчас, тогда было где-то около 300 человек Голицыных по всему миру. Так вот, Борис мне, я помню, говорил, он говорит, ты себе представить не можешь. Он говорит, для меня это был шок, что я могу войти в это посольство, которое для меня было как бы посольство вообще какой-то чужой не моей страны, а какой-то вот этой вот непонятной советской страны. А тут я вхожу в свое родное российское посольство. Правда, надо сказать, что они очень сначала вошли, потом отказались входить. Они сказали, что они больше туда входить не будут, пока им не поменяют паспорта. Помните вы или нет, но в начале 90-х еще не появились загранпаспорта с Орлом, да, еще там советские использовались. Они говорят, советские паспорта мы не возьмем. И только когда уже появились российские паспорта, они их взяли, появились, и надо отдать должное тогдашнему послу России во Франции, потрясающему совершенно человеку, потрясающему ученому. Я думаю, что многие помнят его и по съездам народных депутатов. Это Юрий Алексеевич Рыжов, академик Рыжов, который невероятно сделал много для того, чтобы Россия, новая вот эта Россия, тогда раскрылась и вообще перед миром, ну, перед Францией в данном случае, и, конечно, перед вот этой русской эмиграцией. Вот. На книжку не тянет, а какие-то воспоминания, конечно, есть. Так, я еще на видео узнал, что в СПБ снега нет. Ну, что ж теперь делать? Не буду я такие безобразия причинить. Могла... Так, господи, да что же это там за фонтанка такое написала, что вас так всех заинтересовало? Виталий Наумович, недавно начал изучать Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа. Наткнулся на ваши дебаты с цифровой историей. Скажите, были ли дальнейшие обсуждения по мотивам встречи? Не было. Я помню это, я долго сомневался, соглашаться или нет. Мне позвонил человек, кстати, мы сегодня упоминали Егора Яковлева. Это была очень смешная история. Мне кто-то позвонил и говорит, вот не хотите ли вы что-то написать, что такое? Говорит, Егор Яковлев. Я говорю, Егорий Яковлев, я говорю, с удовольствием напишу, с удовольствием что-то такое вспомню о нем. В общем, оказалось, что это совершенно другой Егор Яковлев, молодой человек, который ведет вот этот вот проект «Цифровая история». Он абсолютно политически, идеологически окрашен, он сориентирован на тезисы, спускаемые сверху. Они захотели устроить такое, они думали, они решили, что они устроят такое судилище. Мне было абсолютно все равно, там, как они настроили зал, чем они настроили зал. Я считал, что если есть возможность, я свою позицию выскажу. Я ее и высказал. Никаких дальнейших обсуждений не было. Да там, что там, собственно говоря, обсуждать? Я, позиция совершенно понятна и по пакту, и по Мюнхенскому сговору, кстати говоря. Можно подумать, что я одобряю Мюнхенский сговор. Нет, не одобряю. Так же, как и пакт Молотова-Риббентропа. Вот. Только единственное, что я всегда говорю, что за Мюнхенский сговор все извинились, и обратно свои извинения не отзывают. А мы за пакт Молотова-Риббентропа извинились, ну, даже его признали там, как-то было решение съезда народных депутатов, юридически, господи, есть формулировка, слово не могу вспомнить, ничтожно. С правовой точки зрения ничтожным его признали, а теперь начинаем все свои извинения и решения отзывать в обратную сторону. Виталий Иванович, планируется ли выпуск графического романа «Спасти Алексея Навального»? Ну, пишите сценарий. Так, добрый день. Как попасть на работу в «Дилетант»? Стажировки ваши уважаемые не проводят. Не проводят. Хочу приложить руку к вашему замечательному проекту. Ох, дорогой Энгельберт Дольфус. Я даже не знаю, что вам сказать. У меня очень много заявок, у нас очень много заявок на такого рода стажировки. Многие люди хотят работать. У нас редакция, у нас невероятно, как вам сказать, технологично построена работа. У нас нет общего помещения. У нас нет редакционного помещения, где редакция хотя бы могла собраться. Мы все сидим у себя там, ну, фактически по домам. Ну, кто-то, может, у себя на работе на какой-то сидит. Кто где, короче говоря. У нас весь журнал расписан на, как кто-то читает, он знает, там, главная тема, треть журнала и две трети – это различные рубрики. Все рубрики расписаны за ответственными или за авторами. И поэтому я даже не знаю, куда стажера или нового автора, я даже не знаю, куда его как бы деть там вот в этой схеме. Там вот как есть такая устоявшаяся схема, она практически не очень подвижная. Может, это плохо, но для нас это важно технологично, потому что, еще раз повторю, мы все сидим в разных местах, мы, знаете как, редакция, ну, раньше, собственно, так было, когда не было всех дистанционных возможностей, редакция – это все такой живой организм, люди встречаются, говорят, то-то-то, туда-сюда, меняются рубрики. У нас немножко все так застывшее, но это способ нашего существования. Поэтому, ну, приложите руку, напишите, может быть, что-нибудь, пришлите. Нам присылают же материалы, если это интересно, мы печатаем. Совершенно неважно, это известный историк, известный журналист или безвестный читатель наш. Так, Евгений Гетман. Руки прочь от «Дилетанта». Студент. А, это ответ товарищу, который хочет стать нашим стажером. Ну, почему руки прочь? Пусть. Так. Слушайте, извините, я что-то потерял. Медуза прямо на лету и между строк. Московские новости, это же миллиардер Гусев. Они работают. Да, ну бросьте, Вован пишет нам. Московские новости – это не миллиардер Гусев. Гусев, если вы того Гусева имеете в виду, это «Московский комсомолец». Это совершенно разные газеты. «Московские новости», как я понимаю, сейчас уже не выходят. Так, читаю. «Как же замечательно, у вас каждый раз получается первая страница моей истории. Спасибо большое». «Цена победы по средам 18 на «Дилетанте». Спасибо за рекламу, правильно все. Если, так, ну давайте я еще раз попробую найти. А вот где мы остановились. Так, начиная с зарплат, что? Конвертах, каких конвертах? Виталий Иванович, мне кажется, общество оказалось на таком низком уровне развития, что и привело к искомому результату. И что делать, и кто виноват? Спасибо». Елен Ток это спрашивает. Ну, я даже не знаю. Слушайте, мы сейчас с вами часа на полтора заведем беседу. Я не уверен, что это результат искомый. Их, его никто не искал. Он так, как получилось, так получилось. Общество оказалось на низком уровне развития. Я с вами согласен. Кто виноват? И само общество, и власть, которая хотела, и с таким обществом ей удобнее, и интеллигенция, которая недостаточно, видимо, усилий приложила для того, чтобы изменить это общество. Виноватых очень много. Виноватых очень много, виноваты все мы. Что делать? Образование, просвещение. Я не вижу другого варианта. И постепенное, постепенное, постепенное приобщение вообще к, к современной цивилизации. То есть мы живем где-то очень далеко сзади. Что вы думаете про Бориса Акунина? Очень хороший писатель. Ну, слушайте, очень хороший был Фандорин. Я честно вам скажу, я думаю, что Георгий на меня не обидится, что если я скажу, что я с некоторых пор перестал читать его детективы, но зато но читаю все его исторические вещи. Они мне нравятся. Я его, кстати говоря, у нас с ним был как-то разговор. Я его пытался как-то привлечь к дилетанту, но, наверное, он был прав. Он говорит, что, ну что, говорит, будем, мы же и так на одной как бы, поляне топчемся. В какой-то мере мы конкуренты. Он говорит, ну что ж, я буду у вас, давайте, как будем, в какой-то степени мы, конечно, конкуренты, потому что вот на этой довольно небольшой, надо сказать, поляне сегодня такой популяризаторской истории, да, популяризация истории, где нормальным, человеческим, а не супернаучным языком, излагаются какие-то нормальные человеческие взгляды на историю, и не только нашу. Вот. Поэтому я с удовольствием слушаю и читаю Акунина. Слушаю в том смысле, что я какой-то целый несколько томов его записал на флешку и там слушал его во время длительных путешествий там на машине и так далее. По телеку узнал, что во Второй мировой войне на нас нападали европейские полчища. Ну, нападали. Не знаю, как это назвать. Вот европейские полчища. Ну, слушайте, знаете как, это не вся правда, но частично это правда, да. Там же не только были немецкие войска, были и румынские, итальянские, на северо-западе финны. Там что-то шебуршились, в том числе, кстати говоря, были частью блокады ленинградской. Кто там еще из нас, из европейцев, с нами воевал? Сейчас румыны, итальянцы. Ну, да, ну, можно назвать это полчищами. Так, история одной дивизии, например, начать. Ну, это предложение истории одной дивизии от 22 июня до 9 мая. Например, начать 25-й Чапаевской. История одного города, оборона, оккупация, освобождение, восстановление. Может, интересно будет? Может, но это надо посмотреть. Знаете, как очень такие красивые проекты внешне, а по сути могут оказаться не очень интересны, не очень захватывающие. Так, заранее прошу прощения, практически постоянно вы в передаче «Сюда правда» перебиваете гостей, задаете вопрос, который не имеет отношения к теме. Очень мешает слушать гостя. Макс Воршев. Примеры, пожалуйста, что значит, как, чтобы я задал хоть один вопрос, который не имеет отношения к теме. Такого быть не может. Так, был главредом «Эхо Петербурга». Сейчас подписывайтесь. Виталий Наумович был главредом «Эхо Петербурга». Сейчас подписываемся, ищем выход. Ну, ищем выход, да, это YouTube-канал. Наши коллеги петербургские, как московские, делают канал «Живой гвоздь», петербургское «Эхо» делает канал «Ищем выход». Я там тоже время от времени выступаю. «Цена победы по средам 18», это мы знаем. Так, моя история, спасибо. По московские, но не Гусев, это мы уже ответили, это не Гусев. Дмитрий Муратович, почему есть Муратов, не понял. «Медуза» – это латвийская СМИ. Ну, слушайте, как оно, «Медуза» изгнана из России, поэтому это латвийская СМИ. И что? Оно, я имею в виду русскоязычные СМИ. Мы же понимаем, как оно средство массовой информации возникло и как оно стало латвийским. Кстати говоря, «Дождь» тоже латвийская СМИ. А что насчет главреда Козырева? А кто такой главред Козырев? Я не знаю. Привет из Лондона. Привет. Подскажите мне что-нибудь по-старославянски. Пахи, пахи вам сесть. Так, я думаю, что Венедиктов тоже выдающийся главред. время только на его редакцию выпало другое, посложнее, чем против существенно, так посложнее. Но это вы сказали. Я не буду публично хвалить Венедиктова. Все, что я о нем думаю, я ему говорю лично. Так. Не хвалить, не ругать, кстати. Так, всегда жду. В Питере кто-то у меня в филармонии. Па-па-па-па-па. Так. Все же в Питере, и, конечно, филармония Елена Ефимова. Спасибо, Елена. Да, это наша замечательная слушательница, зрительница, вот, которая, по-моему, которая знает все эхо, и которое эхо знает очень хорошо Елену Ефимову. Вы ее тоже, питерцы ее тоже хорошо знают, те, которые ходят в филармонию. Скучаете ли вы по невзоровским средам? Да нет, наверное. Ну, как можно скучать по невзоровским средам? Ну, Невзоров солист. Да, его, в конце концов, и Ольга Журавлева, и моя роль была такая, ну, подбрасывать мячики, знаете, а он по ним бил. Это совершенно не стыдная роль. Журналист должен делать все и уметь делать все. Но что сказать, чтобы я скучал, Невзорова, все, кто слушал Невзорова, они продолжают его слушать, и я продолжаю его слушать. Пожалуйста, на Ютьюбе и в Телеграме вы находите Невзорова и слушайте его, есть я там или нет. Главное, Невзоров. Невзоров есть. Ну, а что там, скучать, не скучать? Кстати, что можно почитать о Ливане. Слушайте, Тереза, Виктория, я не знаю, вы Тереза или Виктория. Я не знаю вам, что сказать, честное слово. Я не знаю. Но посмотрите в интернете, я думаю, что всегда можно найти что-нибудь о Ливане в том числе. Так, дурак ваш Петр Первый основал город, где Нева и залив замерзают. Ну, слушайте, Петру Первому можно много чего предъявить. Вот посмотрите номер, который сейчас у нас вышел, посвященный Северной войне. Это вообще там фантастические вещи совершенно. Назовите мне еще один пример города, Санкт-Петербург, между прочим, столицы, которая основана и начала строиться на чужой территории, не на территории России. Потому что его Петр основал тогда, когда еще шла война, и территория не отошла к России. Она еще была чужой. Ну и так далее, и тому подобное. Там много чего. Он там шведам клялся и обещал на иконах, обещал соблюдать те границы, которые, значит, были установлены. Ну а потом сказал, что нет, все это незаконно. Ничего это вам не напоминает? Все это незаконно, несправедливо. Давайте по-новому все. И пошел войной на шведов. Ну вот, зато стал императором. Ну и так далее. Дальше читайте журнал «Дилетант». Так, а бороды он рвал. Так, подписные индексы. Ну вот, Константин Гвоздев, спасибо вам большое. Здесь кто хочет, вот здесь даже наш, видимо, читатель Константин Гвоздев приводит подписные индексы «Дилетанта». Унижал церковь нашу святую. Да, Петр с церковью обращался, как нечего делать. Спасибо, очень интересно и правильно. Помните ли вы встречу в Ульяновске в 2017 году? Помню, наверное. Потому что я был один раз в жизни в Ульяновске в 2017 году. Это как раз было столетие революции. Там какое-то было мероприятие, к которому меня очень долго готовили, потому что я потерял голос. Я долго пил горячее молоко, и к выступлению, значит, что-то там чуть-чуть прорезалось. Это было ужасно. И с той поездки почему-то мне запомнилось запомнился слоган или такой транспарант в аэропорту Ульяновском. Все-таки для меня, как человека все-таки советского еще, да, хоть чуточку, для меня Ульяновск, ну, ассоциируется в первую очередь, конечно, ну, конечно, с Лениным. Хоть вы его переименуете в Симбирск обратно, но все равно Ульяновск, это понятное дело, что это Ленин. Хотя мы знаем, что там и Керенский был, ну и так далее и тому подобное. Но Ульяновск – это Ленин, и не случайно именно там проводятся мероприятия, посвященные столетию революции. Приезжаю, прилетаю я в аэропорт. И что написано? «Добро пожаловать» куда, как вы думаете? В город Карамзина. Это что-то на меня это произвело впечатление. Думаю, ну, из истории фамилии так не выбрасываются, понимаете? Что вы просто... Ясно совершенно, что в течение там, 70 лет там было написано «Добро пожаловать в город Ленина». И это понятно. Вот. При всем моем уважении к Карамзину, даже, наверное, с большим уважением я отношусь к Карамзину, чем к Ленину, но одно другого не исключает совершенно. Но так что вот я помню эту встречу, речь вот именно как такую немножко искусственную подмену Ленина на Карамзина. Так, это не он, что не он? Демар смотрел несколько... Так, уважение не испытал. Владимир Арнольд. Демарского слушал, смотрел несколько раз. Нет, уважения не испытал. Ну, что же тогда, зачем сюда? Не испытали, не испытали. Да, уважение, оно само теперь знает, кто будет его испытывать, а кто нет. Я всегда знал, что так, Лена еще вчера сам намекнул, Расул, так, кто и как придумал название «Дилетант». Я думаю, что мы закончим тем, в конечном итоге, с Венедиктовым, что мы или подеремся, или дуэль устроим, кто из нас придумал это название. Я-то не сомневаюсь, что я, конечно. Венедикт не сомневается, что он. Но я думаю, что это было такое коллективное творчество. Мы сидели даже не вдвоем, это было несколько человек, и выбрасывали разные слова, которые значит, обсуждались или сразу же отбрасывались в качестве названия журнала. Говорили, говорили, что только не говорили, каких только таких только слов, какие только слова в воздух не взлетали. И в какой-то момент у меня вырвалось «Дилетант». Но здесь надо отдать должное Венедикту. Он сказал: «О, будет дилетант». То есть решение его, предложение мое. Смысл названия «Дилетант» в том, что они умные, а мы глупые. Типа, слушайте, нас умных дилетанты. А, не так, Владимир Арнольд. А, это вы, который уважение не испытываете. Ну, поэтому и не испытываете, потому что вы неправильно все понимаете. Мы сами себя считаем дилетантами. Мы не профессиональные историки. И что меня смущало, это как раз то, что профессиональные историки, на которые мы тоже рассчитывали, как на наших авторов, откажутся высокомерно от участия в журнале с таким названием. Нет, не отказались. Слушайте, но когда мне академик Пивоваров Юрий Сергеевич говорит, что вы говорите, для нас это большая честь напечататься в журнале «Дилетант». Ну, я просто, извините за выражение, балдею от этого. И, значит, попали, что называется. В обоснование что такого дилетантства профессионального, я бы сказал, чтобы нас не сильно ругали за это слово. Я, знаете, когда меня тогда пригласили в Москве, я был в Доме журналиста, меня почему-то пригласили на секцию ветеранов журналистики рассказать о новом журнале. И там собрались такие седовласые, такие прожженные десятилетиями работы в советской прессе журналисты. И я им рассказываю, новый журнал, там то-то, как они были возмущены названием. Как это можно? Как это можно назвать себя дилетант? Вы должны быть профессионалами, там, ну и так далее, и так далее. Ну, это все-таки мы тоже, конечно, немножко такая провоцировали и молодежь, и то, что мы так вот и немножко играем с нашей аудиторией в этом. так скатились быстро, имея перспективу стать совершенно привлекательным. Я про 40 пока не знаю. Так, господи, сразу ничего не делали, лучшей жизни. Так, простите, все убежало. Так, ну вы, что-то молоко убежало? Светлана Васильевна, красавица, все, когда пятый проснулся рано утром. Так, а сегодня день сурка, что ли, все обсуждают? Уважаемый Виталий, может, вы знаете, кто платит ЧВК «Вагнер» за боевые в Украине, МОО или Минфин? Кто заказчик? Слушайте, я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что вы до конца и никто не знает. Но я не... все-таки давайте иметь в виду, что Пригожин бизнесмен. И что ЧВК он создавал, ну, как я понимаю, на свои деньги. Во время боевых действий, кто, не могу вам сказать, это, я даже не думаю, что, то есть, наверное, можно взяться за расследование, что-то попробовать, но это надо беседовать с самими бойцами Вагнера, где они получают деньги, как они получают деньги. Пригожин никогда не признается. Вернее, Пригожин скажет, что это его деньги, как я понимаю, да, как бы формально считается, что это его частная военная компания. Вы не забывайте, что такое ЧВК. Это частная военная компания. Частная военная компания, у нее есть владелец, который и платит. Так, у нас все заканчивается, наше время, а я не сделал одну вещь, которую меня очень просили сделать. Я не прорекламировал новую книгу на сайте Shop Dilettant Media. С печатью дилетанта вы можете приобрести книжку под названием «Первое королевство». Автор Макс Адамс. «Британия во времена короля Артура». Что может быть вообще интересней английской, британской истории? Только одно, французская история, скажу я вам. Поэтому заходите обязательно на сайт, журнал там, книжки там, книг очень много интересных, хороших. Ну что еще сказать, есть ли еще хоть один вопрос? Не думаете ли, что популяризация равняется профанизации, тривиализация? Ой, ну это, слушайте, так... Свазилен, Невзорыч, а сражается на всех русских. Так, Невзорыч наемник. Ну хорошо, почему вы не поступили на истфак? Слушайте, я и на журфак не поступил, ну что ж теперь делать? Поэтому я и дилетант, а не профессионал. Очень интересная была передача про королеву Маргу. Согласен с вами, замечательно. Я первый раз с этим историком мы беседовали, не помню имя, господин Шишкин, прекрасный историк из Петербурга. Так, вот мне говорят, что у нас время вышло. Спасибо большое за внимание. Постарался ответить на все вопросы. Вот я еще спрашиваю, вы историк, но я на него ответил. Спасибо, до свидания. Ждем вас на сайте Shop Militant Media.